вас когда-нибудь сжечь собственных детей? Что вы знаете о страхе, благородный Дон?
Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур. Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались.
Гур-сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов.
А зачем все это? Что такое правда? Принц Хаар действительно любил прекрасную меднокожую Яиня Вневору. У них были дети. Я знаю их внука. Ее действительно отравили. Но мне объяснили, что это ложь. Мне объяснили, что правда — это то, что сейчас во благо королю. Все остальное — ложь и преступление. Всю жизнь я писал ложь. И только сейчас я пишу правду.
Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул.
Велик и славен, словно вечность, король, чье имя благородство. И отступила бесконечность, и уступила первородство.
Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только Дон Ребо улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал.
Бесконечность? Верно. Правильно уступила. Хвалю. Можешь кушать.
Чавканье и разговоры возобновились. Гур сел.
Легко и сладостно говорить правду в лицо королю.
Румата промолчал.
Я передам вам экземпляр вашей книги, отец Гур. Но с одним условием. Вы немедленно начнете писать следующую книгу.
Нет. Поздно. Пусть Киун пишет. Я отравлен. И вообще все это меня больше не интересует. Сейчас я хочу только одного. Научиться пить. И не могу. Болит желудок.
Еще одно поражение, подумал Румата. Опоздал.
Послушайте, Ребо, а где же лекарь? Вы обещали мне лекаря после обеда.
Он здесь, Ваше Величество. Велите позвать?
Велю? Еще бы! Если бы у вас так болело колено, вы бы визжали, как свинья. Давайте его сюда немедленно!
Румата откинулся на спинку кресла и приготовился смотреть. Дон Ребо поднял руку над головой и щелкнул пальцами. Дверь отворилась, и в залу, непрерывно кланяясь, вошел сгорбленный пожилой человек в долгополой мантии, украшенной изображениями серебряных пауков, звезд и змей. Под мышкой он держал плоскую продолговатую сумку. Румата был озадачен. Он представлял себе Будаха совсем не таким. Не могло быть у мудреца и гуманиста, автора всеобъемлющего трактата о ядах, таких бегающих, выцветших глазок, трясущихся от страха губ, жалкой заискивающей улыбки. Но он вспомнил Гура-сочинителя. Вероятно, следствие над подозреваемым ируканским шпионом стоило литературной беседы в кабинете Дона Ребы. «Взять Ребу за ухо», — подумал он сладостно. Притащить его в застенок, сказать палачам: «Вот ируканский шпион, переодевшийся нашим славным министром. Король велел выпытать у него, где настоящий министр. Делайте свое дело, и горе вам, если он умрет раньше, чем через неделю». Он даже прикрылся рукой, чтобы никто не видел его лица. Что за страшная штука ненависть?
Ну-ка, ну-ка, поди сюда, лекарь. Эки ты, братец, мозгляк. Ну-ка, приседай. Приседай, говорят тебе.
Несчастный Будах начал приседать. Лицо его исказилось от ужаса.
Еще, еще, еще разок. Ну, еще. Коленки не болят? Вылечил таки свои коленки. А покажи зубы.
Вот.
Так, ничего, зубы мне б такие. И руки ничего, крепкие.
Ничего.
Здоровый, здоровый. Хотей, мозгляк. Ну, давай, голубчик, лечи, чего стоишь.
Ваше Величество, соизволит показать ножку. Ножку.
Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу.
Ты чего это? Ты не хватай! Взялся лечить, так лечи.
Мне все понятно, Ваше Величество.
Пробормотал лекарь и принялся торопливо копаться в своей сумке. Гости перестали жевать. Аристократики на дальнем конце стола даже привстали и вытянули шеи, сгорая от любопытства. Будах достал из сумки несколько каменных флаконов, откупорил их и, поочередно нюхая, расставил в ряд на столе. Затем он взял кубок короля и налил до половины вином. Произведя над кубком пассы обеими руками и прошептав заклинание, он быстро опорожнил в вино все флаконы. По залу распространился явственный запах нашатырного спирта. Король поджал губы, заглянул в кубок и, скривив нос, посмотрел на Дона Ребу. Министр сочувственно улыбнулся. Придворные затаили дыхание. «Что он делает?» – удивленно подумал Румата. «Ведь у старика подагра. Что он там намешал?» В трактате ясно сказано: «Растирать опухшие сочленения настоем на трехдневном яде белой змеи Ку». «Может быть, это для растирания?»
«Это что, растирать?»
Отнюдь нет, Ваше Величество, это внутрь.
Внутрь? Я не желаю внутрь, растираю.
Как угодно, Ваше Величество. Но осмелюсь предупредить, что от растирания пользы не будет никакой.
Почему-то все растирают. А тебе обязательно надо вливать в меня эту гадость.
Ваше Величество, это лекарство известно одному мне. Я вылечил им дядю герцога Ируканского. Что же касается растирателей, так ведь они не вылечили вас, Ваше Величество.
Король посмотрел на Дона Ребу. Дон Реба сочувственно улыбнулся.
Мерзавец ты, мужичонка, мозгляк паршивый. Вот как ты... Тресну тебе кубком по зубам!
Король заглянул в кубок.
А если меня вытошнит?
Придется повторить, Ваше Величество.
Ну ладно, с нами Бог.
Сказал король и поднес было кубок ко рту, но вдруг так резко отстранил его, что плеснул на скатерть.
А ну, выпей сначала сам. Знаю я вас, ируканцев. Вы святого Мику варварам продали. Пей, говорят.
Будах с оскорбленным видом взял кубок и отпил несколько глотков.
Ну как?
Горько, Ваше Величество. Но пить-то надо.
Надо. Сам знаю, что надо. Дай сюда. Ну вот, полкубка вылокал. Дорвался.
Король залпом опрокинул кубок. Вдоль стола понеслись сочувственные вздохи, и вдруг все затихло. Король застыл с разинутым ртом. Из глаз его градом посыпались слезы. Он медленно побагровел, затем посинел. Он протянул над столом руку, судорожно щелкая пальцами. Дон Ребе поспешно сунул ему соленый огурец. Король молча швырнул огурцом в Дона Ребу и опять протянул руку.
«На!»
Кто-то кинулся под кувшин. Король, бешено вращая глазами, гулко глотал. Красные круги текли по его белому камзолу. Когда кувшин опустел, король бросил его в Будаха, но промахнулся.
«Стервец! Ты за что меня убил? Мало вас вешали, чтоб ты лопнул!»
Король замолчал и потрогал колено.
«Болит! Все равно болит!»
Ваше Величество, для полного излечения надо пить микстуру ежедневно в течение, по крайней мере, недели...
В горле у короля что-то пискнуло.
Вон!
Придворные, опрокидывая кресло, гурьбой бросились к дверям. Король вопил истошно, сметая со стола посуду. Выскочив из зала, Румата нырнул за какую-то портьеру и стал хохотать. За соседней портьерой тоже хохотали, надрывно, задыхаясь, с повизгиванием. На дежурство у опочивальни принца заступали в полночь, и Румата решил зайти домой, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и переодеться. Вечерний город поразил его. Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках стояли, позвякивая железом, группы штурмовиков с факелами в руках. Они молчали, словно ждали чего-то. Несколько раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, также молча давали дорогу. Когда до дома оставалось шагов 50, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румата остановился, погремел ножнами о ножны, и личности отстали. Но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешно пошел дальше, прижимаясь к стенам. Нашарил дверь, повернул ключ в замке, все время чувствуя свою незащищенную спину, и с облегченным вздохом вскочил в прихожую. В прихожей собрались все слуги, вооруженные кто чем. Оказалось, что дверь уже несколько раз пробовали. Румате это не понравилось.
Может, не ходить. Черт с ним, с принцем.
Где барон Пампа?
Уна, до крайности возбужденный, с арбалетом на плече, ответил.
Барон проснулись еще в полдень, выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться. А Кира сильно беспокоится и уже не раз спрашивала о вас.
Ладно.
Румата приказал слугам построиться. Слуг было шестеро, не считая кухарки. Народ все тертый, привычный к уличным потасовкам. С серыми они, конечно, связываться не станут. Испугаются гнева всесильного министра. Но против оборванцев ночной армии устоять смогут. Тем более, что разбойнички в эту ночь будут искать добычу легкую. Два арбалета, четыре секиры, тяжелые мясницкие ножи, железные шапки, двери добротные, окованы по обычаю железом.
Или, может быть, все-таки не ходить?
Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Киры. Кира спала одетая, свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Румата постоял над нею со светильником.
Идти или не идти? Ужасно не хочется идти.
Он накрыл ее пледом, поцеловал в щеку и вернулся в кабинет.
Надо идти. Что бы там ни происходило, надлежит быть в центре событий.
Румата усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел его. Потом позвал Уна и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Под камзол прямо на майку натянул, ежась от холода, металлопластиковую рубашку, выполненную в виде кольчуги. Здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь. Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами, сказал Уна.
«Слушай меня, малыш, тебе я доверяю больше всех. Что бы здесь ни случилось, Кира должна остаться живой и невредимой. Пусть сгорит дом, пусть все деньги разграбят, но Киру ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани, понял?»
«Понял. Не уходить бы вам сегодня...»
«Ты слушай, если я через 3 дня не вернусь, бери Киру и вези ее в Сайву, в Выкающий лес. Знаешь, где это? Так вот, в Выкающем лесу найдешь пьяную берлогу. Изба такая, стоит недалеко от дороги. Спросишь, покажут. Только смотри, у кого спрашивать. Там будет человек, зовут его отец Кабани. Расскажешь ему все, понял?»
«Понял, а только лучше вам не уходить».
«Рад бы, не могу. Служба. Ну смотри».
Он легонько щелкнул мальчишку в нос и улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку. Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами, вышел за дверь и снова очутился в темноте. За его спиной загремели засовы. Покои принца во все времена охранялись плохо. Возможно, именно поэтому на арканарских принцев никто никогда не покушался, и уж в особенности не интересовались нынешним принцем. Никому на свете не нужен был этот чахлый, голубоглазый мальчик, похожий на кого угодно, только не на своего отца. Мальчишка нравился Румате. Воспитание его было поставлено из рук вон плохо, и поэтому он был сообразителен, не жесток, терпеть не мог, надо думать, инстинктивно, Дона Ребу, любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурена и играть в кораблики. Румата выписывал для него из метрополии книжки с картинками, рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях. Для Руматы, редко сталкивавшегося с детьми, 10-летний принц был антиподом всех сословий этой дикой страны. Именно из таких обыкновенных голубоглазых мальчишек, одинаковых во всех сословиях, вырастали потом и зверство, и невежество, и покорность. А ведь в них, в детях, не было никаких следов и задатков этой гадости. Иногда он думал, как здорово было бы, если бы с планеты исчезли все люди старше 10 лет. Принц уже спал. Румата принял дежурство, постоял рядом со сменяющимся гвардейцем возле спящего мальчика, совершая сложные, требуемые этикетом движения обнаженными мечами. Традиционно проверил, все ли окна заперты, все ли няньки на местах, во всех ли покоях горят светильники. Вернулся в переднюю, сыграл со сменяющимся гвардейцем партию в кости и поинтересовался, как относится благородный дон к тому, что происходит в городе. Благородный дон большого ума мужчина, глубоко задумался и высказал предположение, что простой народ готовится к празднованию Дня Святого Мики. Оставшись один, Румата придвинул кресло к окну, сел поудобнее и стал смотреть на город. Дом принца стоял на холме, и днем город просматривался отсюда до самого моря. Но сейчас все тонуло во мраке, только виднелись разбросанные кучки огней, где на перекрестках стояли и ждали сигнала штурмовики с факелами. Город спал или притворялся спящим.
Интересно, чувствуют ли жители, что сегодня ночью на них надвигается что-то ужасное? Или, как благородный дон большого ума, тоже считают, что кто-то готовится к празднованию Дня Святого Мики?
Румата вскочил и распахнул окно. Кучки огней в темном городе пришли в движение, рассыпались и потянулись цепочками, появляясь и исчезая между невидимыми домами. Какой-то звук возник над городом, отдаленный многоголосый вой. Вспыхнули два пожара и озарили соседние крыши. Что-то заполыхало в порту.
События начались. Через несколько часов станет понятно, что означает союз серых и ночных армий, противоестественный союз лавочников и грабителей с большой дороги. Станет ясно, чего добивается Дон Реба и какую новую провокацию он задумал. Говоря проще, кого сегодня режут. Скорее всего, началась ночь длинных ножей. Уничтожение взорвавшегося серого руководства, попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. Как там Пампа? Только бы не спал, отобьется.
Додумать ему не удалось. В дверь с истошным криком забарабанили кулаками.
«Отворите! Дежурный, отворите!»
Румата откинул засов. Ворвался полуодетый, сизый от ужаса человек. Схватил Румату за отвороты камзола и закричал, трясясь.
«Где принц? Будах отравил короля, и руканские шпионы подняли бунт в городе. Спасайте принца!»
Это был министр двора, человек глупый и крайне преданный. Оттолкнув Румату, он кинулся в спальню принца. Завизжали женщины. А в двери уже лезли, выставив ржавые топоры, потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Румата обнажил руки.
«Назад!»
За спиной из спальни донесся короткий сдавленный вопль. «Плохо дело», — подумал Румата. Он отскочил в угол и заградился столом. Штурмовики, тяжело дыша, заполняли комнату. Их набралось человек 15. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме, клинок наголо.
«Дон Румата, вы арестованы! Отдайте мечи!»
«Возьмите!
Взять его!»
15 упитанных увольней с топорами. Не слишком много для человека, владеющего приемами боя, которые станут известны лишь 3 столетия спустя. Толпа накатилась и откатилась. На полу осталось несколько топоров. Двое штурмовиков, скрючась и бережно прижимая к животам вывихнутые руки, пролезли в задние ряды. Румата в совершенстве владел веерной защитой, когда перед нападающими сплошным сверкающим занавесом крутится сталь и кажется невозможным прорваться через этот занавес. Штурмовики, отдуваясь, нерешительно переглядывались. От них остро тянуло пивом и луком. Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Кто-то из задних рядов метнул нож, но промахнулся. Румата опять засмеялся, поставил ногу на подоконник и сказал:
«Сунетесь еще раз, буду отрубать руки. Вы меня знаете».
Они его знали. Они его очень хорошо знали, и ни один из них не двинулся с места, несмотря на ругань и понукание офицера, державшегося, впрочем, тоже очень осторожно. Румата встал на подоконник, продолжая угрожать мечами, и в ту же минуту из темноты со двора в спину ему ударило тяжелое копье. Удар был страшен. Он не пробил металлопластиковую рубашку, только сшиб Румату с подоконника и бросил на пол. Мечей Румата не выпустил, но толку от них уже не было никакого. Вся свора разом насела на него. Вместе они весили, наверное, больше тонны, но мешали друг другу, и ему удалось подняться на ноги. Он ударил кулаком в чьи-то мокрые губы. Кто-то по заячьи заверещал у него под мышкой. Он бил и бил локтями, кулаками, плечами. Давно он не чувствовал себя так свободно. Но он не мог стряхнуть их с себя. С огромным трудом, волоча за собой кучу тел, он пошел к двери, по дороге наклоняясь и отдирая вцепившихся в ноги штурмовиков. Потом он ощутил болезненный удар в плечо и повалился на спину. Под ним забились задавленные. Он снова встал, нанося короткие в полную силу удары, от которых штурмовики, размахивая руками и ногами, тяжело шлепались в стены. Уже мелькало перед ним перекошенное лицо лейтенанта, выставившего перед собой разряженный арбалет. Но тут дверь распахнулась, и навстречу ему полезли новые потные морды. На него накинули сеть, затянули на ногах веревки и повалили. Он сразу перестал отбиваться, экономя силы. Некоторое время его топтали сапогами, сосредоточенно, молча, сладострастно хакая. Затем схватили и поволокли. Когда его тащили мимо раскрытой двери спальни, он успел увидеть министра двора, приколотого к стене копьем, и ворох окровавленных простыней на кровати.
Так это переворот, бедный мальчик.
Румату поволокли по ступенькам, и тут он потерял сознание.